Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы продолжим тему, к которой мы, в общем, периодически обращаемся, а это именно, ну, я сказала так, к среде человеческого обитания. А как выстраивается городское или негородское пространство? Как люди с ним взаимодействуют? Насколько политические процессы влияют на, собственно, структуру человеческого жилья? И насколько повседневные практики людей, наоборот, влияют на политические решения? И вот сегодня мы на эти темы поговорим, отталкиваясь от темы, которая, я думаю, всем известна и понятна, а именно мы поговорим о хрущевках, о том, как они возникают и почему это такой важный социальный институт оттепели. И что мы можем, да, разбирая вообще принципы строительства хрущевок, отношения людей к ней, очень многое сказать о послевоенном, постсталинском советском обществе. И как уже это у нас повелось, мы будем в нашем разговоре так или иначе отсылаться к книге Натальи Лебиной, которая называется «Хрущевка. Советская, несоветская в пространстве повседневности». И представлю наших гостей. Это, во-первых, автор книги Наталья Борисовна Лебина, доктор исторических наук, исследователь советской повседневности. Наталья Борисовна, здравствуйте. Второй наш гость Александр Острогорский, архитектурный критик и исследователь. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И третий гость Вадим Бас, историк архитектуры, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот, Наталья Борисовна, вы как бы даете несколько раз определение хрущевки. Да? Значит, она определяется как архитектурно-строительное культурно-бытовое пространство, возникшее в эпоху оттепели, как советская вариация общемировых способов решения жилищного вопроса и как символ отрицания норм повседневности сталинского большого стиля. Вот мне кажется, да, три таких мощных тезиса, которые бы хотелось обсудить. И я хотела бы обратиться к вам, а потом к коллегам. Вот как раз мне очень интересно, это прежде всего, насколько хрущевки отражали вот эти общемировые процессы архитектурные. Насколько это как бы изобретение советское, или как часто выясняется, что это так или иначе адаптация каких-то общемировых или общеевропейских трендов в градостроительстве. Вот, Наталья Борисовна, давайте начнем с вас, раз уж вы автор.
Вы зачитали самую серьезную часть этой книги, наиболее якобы наукообразную, потому что я старалась быть не очень скучной, насколько же это получилось, это второй вопрос. Но мне хотелось для начала все-таки загнать собственную мысль и собственные мысли сумбурные в некое вот такое прокрустово ложе определение. И я долго вымучивала его, и мне самой оно нравится. Я не знаю, насколько оно отражает, но я осмелилась его внести даже в окончание своей книги, потому что мне казалось, что всем предыдущим материалам я попыталась доказать все обстоятельства. Итак, первое обстоятельство. Хрущевка – это архитектурное и культурное бытовое пространство, которое в основном образовалось в годы, я бы сказала, в период акме оттепели. На самом деле, конечно, Хрущевка – это феномен массового жилого строительства, и попытки массового жилого строительства так или иначе в советской действительности предпринимались некие. Но, конечно, расцвет – это хрущевский период и принятие соответствующего постановления, и развитие его во всех сферах, и самое главное – создание вот этого принципа распределения жилого пространства не по комнатному принципу заселения семьи, а по квартирному, что очень важно. Насколько это связано с европейскими практиками? Я думаю, что они напрямую связаны с европейскими практиками, поскольку как бы мы ни говорили о железном занавесе, который окружал Советский Союз, и в 20-е, и в 30-е годы проникновение архитектурных практик, оно было довольно сильным. Я не буду называть имена действительно архитекторов, которые просто работали в конце 20-х, в начале 30-х годов в СССР и строили соответствующие дома по конструктивистским принципам. Но это действительно так. Влияние было очень сильное. Ну и, конечно, наиболее сильное влияние, на мой взгляд, в период оттепели – это влияние все-таки французских практик и строительства жилого, и непосредственно связанные с этим бытовые какие-то практики. Я даже осмелилась пошутить на эту тему, что началась всеобщая камилюзация жизни в СССР, потому что в конце 50-х годов советский человек мог уже читать Камю, посторонние были перевезены в начале 60-х годов, мог пить коньяк Камю и мог жить еще и в домах, построенных именно по проекту архитектора Раймона Камю. Я думаю, что это была очень сильная практика, и такой трансфер культур, он доказан в очень многих сферах. Ну вот, предположим, в области моды трансфер французской культуры был очень силен. Я об этом напечатала несколько интересных статей в журнале «Теория моды», я с интересом прочла. И то же самое было же и в архитектурных практиках. Ну вот, пожалуй, это самое сильное влияние. Ну и, конечно, да, и, конечно, естественно, немецкая практика, связанная с Эрнстом Маем.
Коллеги, может быть, вы как-то продолжили эту мысль, да? А почему, собственно, французы? Нет, ну французы всегда на нас влияли, известное дело. Так уж сложилось исторически. Но насколько, мне просто интересно, да, я читала книгу, насколько сильна была трансформация или очень сильна адаптация этих идей? Или все-таки более-менее это были, ну, не знаю, похожие практики, вот связанные с представлением о пространстве, да, сколько метров нужно человеку. Вот это мне интересно. Ну, не знаю, ну кто, Александр или Вадим, кому, кто хочет продолжить.
Действительно, мне кажется, что связь была не только непосредственная, которая выражалась в том, что переносились заводы и технологии французские, которые добавлялись и к отечественным, и действительно при этом приходилось, с одной стороны, и брать какие-то размерности, да, связанные с высотой потолков и площадями квартир, что во многом было уже придуманы и посчитаны и в 20-е, 30-е годы, опять-таки, и в России, и в Германии, в Баухаусе Эрнстом Нойфертом, известным стандартизатором всего строительства. То есть на некотором уровне эти пропорции нового мира, они были уже достаточно устоявшиеся и известные. Не то чтобы они кого-то очень удивляли. Но что мне кажется особенно интересным, это действительно то, как таким образом Советский Союз вливался в общий, ну, западный, а в конечном счете общемировой, просто растянувшийся на много десятилетий процесс радикальной урбанизации мира. Сегодня, когда мы смотрим на это из нынешнего состояния, мне кажется, мы понимаем, что это была такая же, ну, длинная, но все равно такая же революция, как то, что мы связываем с изобретением интернета или чего-то еще. И такая же системообразующая вещь, как медицина, полиция или образование. То есть жилье вот это индустриальное, типовое и массовое, которое пришло действительно вот теперь в Советский Союз, во всем мире это основа современной цивилизации во многом, ну, практически во всем мире. И действительно то, как этот процесс происходил в Советском Союзе, это и есть уникальное как раз то, что Наталья Борисовна так замечательно описывает вот нюансы того, как мы встроились в этот процесс. Вот это самое удивительное. А он сам по себе довольно действительно неизбежный и такой масштабный.
Я очень благодарна Александру. Действительно, он как-то поддержал эту мою мысль. Я очень волновалась по этому поводу, потому что я все-таки историк повседневности, а не историк архитектуры. И просматриваю какие-то практики чисто через бытовые характеристики. Но даже стоит вспомнить, предположим, практику Эрнста Мая, немецкого архитектора, который приехал еще на рубеже 20-30-х годов, и тоже были попытки строить. Так что действительно это была серьезная подвижка советской бытовой культуры в сторону западных ценностей. Это совершенно справедливо.
Вадим, вам слово.
Спасибо. Тогда я начну сначала. Я, собственно, к этой ситуации, наверное, подошел бы из перспективы истории архитектуры, прежде всего той перспективы, которая меня занимает, истории профессионального сообщества, истории, собственно, архитекторов. И в этом смысле преемственность между, можно говорить даже не о преемственности между 20-ми и 50-ми, но о своего рода практически непрерывном процессе. И это тоже не стоит упускать, потому что оппозиция по отношению там, к большому стилю, вот те вещи, о которых очень здорово сказано в книге, это одна часть проблемы, и это проблема прежде всего стилистическая, условно. Но параллельно архитекторы, советские архитекторы, и все 30-е годы буквально с упорством попугаев говорят: основной формой расселения должна быть односемейная малометражная квартира. Вот, собственно, в каждом тексте, на каждом пленуме. И они все это время, и все 30-е, и на фоне всех колонн и всего большого стиля, они параллельно разрабатывают то, что в 50-е стало возможным благодаря каким-то экономическим, политическим и технологическим изменениям. В этом смысле Франция здесь, ну, наверное, более всего важна именно как источник совершенно конкретной технологической, как конкретного технологического решения. И об этом, собственно, здорово говорится в тех же книгах, посвященных типологии советского домостроения. Сразу вспоминается, конечно, работа Филиппа Мойзера и Дмитрия Задорина. И это, прежде всего, возможность разрешения того, о чем архитекторы все эти десятилетия думали, говорили, проектировали. Это касается и нормирования, это касается и физиологического минимализма. То, что легло в основы норм, которые, скажем, окончательно в 50-е годы Чайковер доводит до Хрущевки, или, собственно, на основе исследований Чайковера, это, собственно, его же работа еще 40-х годов. Цифры меняются, а идеология сохраняется. И, конечно, это было частью большого мирового процесса, и советские архитекторы смотрели не только в сторону Франции. В военное время они активно изучали архитектурные опыты, в том числе жилищное проектирование, того, что называлось англо-американские союзники. Когда по результатам Зимней войны Советский Союз отхватил 20% финской территории, то архитекторы поехали в Выборг изучать жилищное строительство, и вот эти разговоры о том, что потолок 2,65 не давит, это просто цитаты из исследований, которые по тем временам проводились в Выборге.
Вы знаете, я хотела вот спросить, да, ну правда, да, такое, в общем, жилье коммерческое или социальное, но там действительно доходные дома дореволюционные, да, где вообще как бы уже была идея такой, да, модернизации жилья. А все-таки хотела спросить вот это расчеты минимизации, да, пространства и человеческого тела, которые всегда казались людям, да, в общем, недостаточными. И мы еще вернемся, да, к шуткам бесконечным, которые в советское время по отношению к хрущобам применялось, и в данном случае Наталья Борисовна об этом пишет. Да? А вот мне все-таки хотелось бы понять, вот эта идея модерности с минимизацией пространства, загоняние человека в такие маленькие пространства, вот как это можно объяснить вот с позиции нынешней, где все-таки эти стандарты меняются в сторону расширения? Это что, такое торжество антигуманизма? Я извиняюсь за эти пафосные. Да. Вообще, как эти расчеты появились? Загонять людей в такие клетушки?
Ну, я думаю, что размеры этих клетушек, они были такие же и во Франции, и в Англии, и в Швеции.
Но это не оправдывает ни Францию, ни Англию, и по большому счету.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что если говорить о гуманизации, каких-то гуманистических началах этой идеи, то они были связаны с тем, что человек не должен был прикован быть к домашнему быту. Ну что, собственно говоря, делать дома, когда можно тебя просто переспать, а все остальное можно делать и вне дома. Можно питаться в сети общественных заведений, можно гулять в каком-то парке, можно детей отдать в детский сад. Это все же прекрасно на самом деле. Спокойно, и ты ничем не обременен. В этом была некая идея такая. Ну и в Советском Союзе еще примешалось к этому, к этой идее примешивалась невольная идея и контроля какого-то, ведь проще контролировать все это, так сказать, вот таким вот образом. Так что я думаю, что они не так страшны, эти клетушки, и это несколько такое, знаете, слишком, ну, я бы не сказала простое, слишком жесткое толкование хрущевки как жилья. Мне кажется, что хрущевка, так же, как и префабы, так же, как и ашелемы, это особый стиль жизни, которому тоже надо было учиться. Это минимизация потребления вещей, это минимизация еды, ее перенос в общественное пространство. Вот мне кажется, эти вещи тоже связаны. Конечно, уловить эти связи, наверное, довольно сложно, но, тем не менее, я пыталась показать, что именно в кварталах жилого строительства хрущевского строились фабрики кухни, фабрики прачечные и так далее. Так что все это в какой-то степени, наверное, было связано. Но уловить эти связи, конечно, мне так просто так хочется.
Александр, вы хотели что-то добавить, а потом Вадим, да.
Да, я хотел добавить, что мне кажется, очень важным моментом, который тоже, мне кажется, важно видеть в этой истории, это то, что находится не только внутри этих домов и не только в повседневности тех, кто в них живет, но и то, что находится между ними. И, а главное, даже то, чего мы не видим, потому что их строительство и заполнение ими пространства было связано с созданием очень большой административной машины, социальной машины управления пространством. Ведь каждый дом – это еще не только то, что у него, не только те метры, которые выделяются каждому человеку, но и электричество, газ, горячая вода и все остальное. То есть эти дома, они, так сказать, распространяют на территорию какой-то считающийся приемлемым или необходимым в этот момент слой цивилизации. Есть мнение, что французская модель, которая была взята, одна из, да, как именно технологическая, не случайно так понравилась советскому руководству, что она отрабатывалась французами в колониях. Способ строительства, который использовал Камю, был впервые опробован в колониях. Конечно, человеку изнутри этого дома это не очень может быть интересно или понятно, что находится между домами. Но как действительно такая цивилизационная задача, как бы мы к ней ни относились, она действительно требует каких-то других цифр, учета каких-то других цифр, а не только метража внутри квартиры. Это не вопрос соотношения, да, каких-то целей, средств или пожертвовать чем-то, чтобы выиграть что-то. Вопрос скорее действительно сути того, что происходило в этот момент, да, не только жилье, но и большой так, экономический, технологический, инфраструктурный сдвиг.
Да, безусловно, я соглашусь с Александром, потому что у меня была любопытна эта идея газификации жилья, потому что хрущевка без газификации – это, по меньшей мере, пустая коробка, в которой просто делать нечего. Ну и я думаю, что вы прекрасно знаете, знаете даже лучше меня, что на самом деле в довоенной России СССР газ – это, так сказать, такая игрушка для очень малого количества людей. И газификация активно начинается только с 1947 года. И вот в начале 50-х проходит этот процесс газификации. И ведь даже есть некие проекты хрущевок, где еще газа нет, нет газовых колонок. И это совсем любопытно. И потом они строятся, привешиваются, что называется, в домах, когда проводится общая система газификации. Поэтому я думаю, что вот эти все размеры, минимизация – это нахождение некого такого усредненной модели, которая наиболее удобна. тесновато, но удобно дотянуться можно.
Я бы вернулся внутрь квартиры, и я бы не рассматривал эти проекты исключительно в логике такой радикальной минимизации, потому что, да, действительно, есть такая модернистская логика, ее отчетливо совершенно артикулировали те же конструктивисты, тот же Гинзбург, например, и это такая фордистская, тейлористская модель, они буквально все этим восторгались, да, тем, что ни одного сантиметра лишнего на фабрике Форда для рабочего нет. Но если вы посмотрите на то изменение расчетных параметров, которое происходит, скажем, между 40-ми и 50-ми годами, вы видите как раз два разнонаправленных тренда. Просто если взять стандартные наборы мебели и габариты помещений, которые рассчитывали в 40-е и в 50-е годы, с одной стороны, вы увидите общее изменение, простите, общее уменьшение габаритов мебели, а с другой стороны, есть такой важнейший параметр, который, в принципе, определяет то, как вы живете в пространстве, коэффициент заполнения пространства или площади мебелью. И в 40-е годы эти коэффициенты значительно выше. То есть у вас буквально в 50-е и 60-е годы становится больше воздуха. Если вы посмотрите, опять-таки, на нормы, ну, точнее, на расчеты, на основе которых создавались нормы, вы увидите, что, скажем, жилая комната в 40-е годы должна была быть больше, чем наполовину заставлена мебелью. А в 50-е годы эти коэффициенты падают. То есть таким образом у вас мебель, у вас и пространство сжимается, но при этом у вас и мебель становится меньше, и воздуха становится больше, и это как раз то, что всячески продвигают архитекторы. То есть это не ситуация такого радикального модернистского минимализма, вот как Гинзбург когда-то говорил про квартиру, которая подобна, или жилье, которое подобно перчатке, или архитектуре, которая подобна перчатке, она вот на вас буквально надевается. А здесь, в общем, по мере возможности вам стараются еще какой-то воздух дать.
Конечно, я совершенно согласна с Вадимом, что здесь очень важно конструирование мебели. И мебель-трансформеры, которые принесла именно эпоха 50-х, 60-х годов в массы, это же тоже создание лишнего места какого-то, когда вы преобразуете спальное место, так сказать, в диван или в секретер. Это все, в общем, оттуда же, из той же тенденции примерно.
Вы знаете, мне кажется, да, это очень важный момент. Вот у меня вопрос следующий. Да? То есть, в общем, вот такое масштабное строительство социального жилья действительно начинается в конце 50-х, ну, собственно, оттепель, разоблачение культа Сталина и довольно серьезные вообще трансформации в политической жизни. И подобное жилье рассматривается, ну, вот как бы продолжение политики партии по улучшению условий жизни, равноправия и так далее. Мой вопрос, который я задам, а после этого мы пойдем на перерыв, насколько первые вот эти хрущобы были признаком равенства, или они все-таки были, так или иначе, заселялись людьми, ну, с привилегиями, скажем так, хотя бы условными. А вот как ранжировались в разных районах эти хрущобы, и насколько там, значит, вот было смешанное население социальное, или оно все-таки постепенно обретало вот какие-то там, я не знаю, элитные микрорайоны, неэлитные. Вот это мне очень интересно, потому что мне кажется, что как раз в книге Натальи Борисовны Лебедевой об этом и говорится, да, и вообще как-то хочется на эту тему порассуждать. Но вот мы сейчас выходим на перерыв, а после перерыва обязательно вернемся к этой проблеме. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему под названием «Хрущевки как социальный институт оттепели». И рассматриваем этот очень важный феномен, который знаком, наверное, большинству населения бывшего Советского Союза, но смотрим на это действительно с точки зрения вот такой социальной и культурной ипостаси. И мы отталкиваемся в нашем разговоре от новой книги Натальи Борисовны Лебиной, которая называется «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности». И с нами сам автор, она доктор исторических наук, исследователь советской повседневности, а также два наших гостя, Александр Острогорский, архитектурный критик и исследователь, и Вадим Бас, историк архитектуры, доцент Европейского университета Санкт-Петербурга, и Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, коллеги, перед уходом на перерыв я спросила, насколько хрущёбы, так сказать, хрущёвки были признаком, ну, я не знаю, стирания, да, каких-то социальных граней, или всё-таки элитные кварталы и элитное распределение существовало при возникновении хрущёвок?
Ну, начнём с того, что в книге этот вопрос не слишком серьёзно поднимается, потому что я предложила, следуя за историками архитектуры, рассмотреть период 57-63 года. Это очень короткий период, с одной стороны, но это именно период хрущевок как таковых. А дальше идет массовое жилищное строительство разных типажей, разных форм и так далее. Так вот, в этом первом периоде, на мой взгляд, вот этой вот элитности еще не наблюдалось, потому что было достаточно разнообразно, надо было решить жилищную проблему достаточно серьезно. Но, тем не менее, поскольку серий хрущевок было много уже изначально, именно в первый период их было много, то в каждой из этих серий были свои дома, которые были несколько лучше, которые несколько хуже. Конечно, какие-то ведомственные пристрастия были. Предположим, застраивались определенным заводом дома. Завод участвовал в строительстве этого дома. И, конечно, тут формировался соответствующий контингент. Но, вы знаете, судя по тем вот воспоминаниям, которые мне удалось посмотреть, действительно, вот этот период середины 50-х до начала 60-х, такой, я бы сказала, разницы в хрущевках не существовало, на мой взгляд. И вот это формирование, ну, как в Питере говорят, у нас несколько районов, ГДР – это гораздо дальше ручьев, это самый плохой район, ФРГ – это фешенебельный район гражданки – это еще не началось. И еще, так сказать, были разные названия, но это уже вот второй цикл построения этого феномена массового жилья, который начинается уже после 64-го года. Ну, это мое такое мнение. Ну, в общем-то, я соглашусь, что разные были дома. Я специально сегодня, если Ирина Дмитриевна заметила, записываюсь в другом интерьере. Мы обычно записывались там в комнате, где стоит библиотека, а сегодня я просто для всех собравшихся хочу показать. Я живу в доме в хрущевке. Это дом 60-го года. Это не супердом, тут таких домов очень много в гавани. Это была некая серия, в которой высота потолков 2,90.
Ох, повезло вам!
Ну вот не знаю, вот не знаю, вот не знаю. 2,90. Вот мы недавно это вымели. 2,90. Здесь 9-метровая кухня и так далее. Здесь, видите, вон туда, если видите, какой антураж, туда двери и так далее, там подобное. Это вот некий ведомственный дом, но здесь в микрорайоне их штук 12 таких домов. Так что вот такая разница была, но, на мой взгляд, вот в этот период, о котором я пишу, это было не так выражено. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.
Коллеги, будут ли какие-то дополнения? Да, Вадим, пожалуйста.
У меня, наверное, будут два коротких дополнения. Первое по поводу социальной природы расселения в хрущевках. Во-первых, в начале истории хрущевок и, собственно, в начале программы массового жилого строительства была вполне распространенная практика коммунального заселения хрущевок. Такое тоже встречалось, причем архитекторы всячески старались сделать так, чтобы хрущевки невозможно было заселить коммунально, и, вот, скажем, проходная комната – это некоторым образом, вот станет распашонками, это некоторым образом такая попытка архитекторов сделать так, чтобы заселить коммунально было невозможно. Но при этом,
в частности, Каменский очень активно протестовал против создания коммунальных.
А Каменский Все. Протестовал против создания коммуналок, потому что, собственно, обсуждалось это еще даже в 1957 году в Ленинграде, серию, которую спроектировала как раз мастерская Каменского, с проходной комнатой ее заселяли коммунально. В том числе были примеры, это обсуждали ленинградские архитекторы в 1957 году, это все, эти обсуждения тоже сохранились. А второй сюжет связан с тем, что, или второй комментарий связан с тем, что, собственно, главная проблема, которая всегда всплывала в таких программах массовой застройки, это, условно, несоответствие спроса и предложения. То есть, собственно, то, что могли предложить архитекторы в смысле, вот есть такое современное дурацкое слово «квартирография», да, это плохо билось с составом населения. Это настолько плохо билось с составом населения, что в начале 60-х даже были попытки подружить архитекторов с социологами, и в 63-м, если не ошибаюсь, году была серия встреч в Ленинграде социологов с архитекторами, они пытались понять, вот как сделать так, чтобы у нас каждый раз не возникало этой проблемы, что мы строим дома, в которых нам нужно там, не знаю, 70% двухкомнатных квартир, а мы строим там 40% двухкомнатных, и опять приходится как-то увеличивать очередь на жилье.
Александр, вы хотели что-то, по-моему, добавить?
Я добавил бы только то, что мы действительно, когда обсуждаем вот этот большой проект создания этого нового типа жилья и нового типа жизни, вот этот вопрос, который вы задали в самом начале, соотношение уникального советского и общемирового, он, мне кажется, очень хорошо, и как раз книга была для меня прямо открытием именно в этих частях, потому что она показывает, как действительно одно помещается в другое. И тут вопрос, может быть, не столько привилегий в этом смысле слова, сколько того, что все напряжения и все дискуссии о ценностях в советском обществе на всех их подъемах и падениях, которые приходятся на оттепельное время, оказываются помещены в этот разговор о том, кто и где будет жить. Жилья, конечно же, не хватало, и, конечно же, очередь не была в этом смысле демократической, и, конечно же, в этом было много так или иначе привилегированного или какого-то, каких-то других форм, да? Хотя сами участники этого процесса, возможно, считали, что они выходят на некоторый уровень равенства таким образом, да? Но если мы будем смотреть не только на Москву и Петербург и Ленинград, но и будем смотреть на весь масштаб, да, Советского Союза и как там это происходило, то, конечно, мы увидим очень много этих элементов неравномерности, неравноправия распределения этого блага и все дискуссии, которые с этим были связаны и отражены и в юморе, и не в юмористических ситуациях тоже.
Но вот все-таки мне бы хотелось сконцентрироваться на невероятном прорыве, да, вот социальном, каким угодно, культурном, которые внесли эти хрущевки. Вот, Наталья Борисовна, но вы ведь пишете о том, что действительно это был один из главных, ну, я не знаю, да, символов десталинизации. То есть людей стали выселять из бараков, из жутких коммуналок кошмарных и так далее в отдельные квартиры в основном. Что для советского человека было невероятно. Но я помню, моя мама, это вот мои воспоминания, она полгода сидела на пятиметровой кухне и говорила, я не могу насмотреться, я сижу в своей собственной кухне, и нет соседей. А вот в этом смысле, да, это какой-то был действительно какая-то революция в сознании. Вот, может быть, мы немножко об этом поговорим, о позитивных трансформациях в связи с появлением хрущевок.
Трогательных историй, действительно трогательных, в хорошем смысле этого слова, очень много. И рассказов о восторгах их очень много. Но меня даже занимало не это, потому что мне было совершенно очевидно, что лучше жить в маленькой квартире, но отдельной, чем в большой, но коммунальной. То есть для меня выбора как бы не существовало. Это было, по-моему, нормально.
Но это ни для кого не было, знаете. Тут людей обмануть нельзя было.
И вот, вы знаете, но меня интересовало и другие моменты. Почему так быстро наплывало раздражение и И оно выливалось и в анекдоты, и в шутки, и в какие-то, вот сам даже термин «хрущевка», который вылился. Почему это происходило так быстро? То ли не соответствовали, то есть социальные ожидания были ниже, вернее, были выше, чем то, что предоставлялось, или то, что стало привычным, уже не ценно. Вот это меня занимает до сих пор. И ответа на этот вопрос я не могу найти, во всяком случае, в тех источниках, которые есть. Да, известно, что вот Каменский, в частности, он боролся против того, чтобы делали распашонки. Это все понятно. Что вот эту квартиру, предположим, в которой мы живем, эта квартира была на 3 семьи их вселили, потому что действовал могучий принцип распределения по количеству населения. Соответствующая формула была разработана. И все равно вот это вот раздражение, оно нарастало. То ли становились привычными блага, то ли видели уже другую жизнь, может быть, где-то на Западе. Для меня это до сих пор непонятный вопрос. И если кто-то мне поможет это, ну, не ответить, но уяснить это, я буду благодарна. Когда наступает это раздражение?
Вы знаете, а у меня есть своя теория, простая, но просто потому, что после сталинскую эпоху как бы коридор гласности был шире. То есть раньше, знаете, в коммуналках страдали ничуть не меньше, и даже иногда это вырывалось в общественную сферу. Но попробуйте, анекдоты рассказывают про это. В данном случае, я думаю, что это раздражение было по многим причинам, это больше было просто возможности это выражать.
Да, наверное, скорее всего, вы правы, может быть, но об этом стоит, конечно, подумать. Но самое главное, вот все с хрущевками заключается в том, что в них тоже нужно уметь жить. Но советская система, вот это распределение, привязанность к жилью, привязанность к метражу, она как бы убивала попытки активной перемены собственного жилья. Ну, предположим, почему быстро не сменить жилье, когда у тебя выросли дети, а тебе нужно другое жилье, уже это жилье маленькое. Да потому что по этому метражу тебе не дадут нового жилья. Все упиралось в это нормирование, в жилищное нормирование. И, конечно, как только появилась свобода сейчас, то люди прекрасно это все меняют, прекрасно это все осуществляют. Поэтому ценные были, конечно, начинания хрущевские, но прокрустово ложе норм, оно никуда не делось. Оно уже так и осталось, в общем-то. И вот в этом была некая трагедия. Да, это была хрущевка, конечно, особенно первая хрущевка, это эмблема десталинизации, но она все равно развивается в условиях нетехнологии. Вот, пожалуй, я так вот отвечу. А примеров масса, очень замечательно совершенно по этому поводу, и Золотухин пишет с восторгом и так далее, так что это все понятное ощущение.
Вадим, пожалуйста.
Я пытаюсь понять, насколько вот это раздражение, есть раздражение именно хрущевкой как условно архитектурным объектом. И эту проблему, в общем, наверное, можно как-то расслаивать, потому что, с одной стороны, хрущевка как просто некое пустое пространство, там, условно, 40 метров в такой-то конфигурации, это только часть проблемы, потому что есть то, о чем говорится и в книге, и то, о чем говорил Александр, да, собственно, есть градостроительное планирование, есть то, как эти хрущевки собираются в пространстве, и это одна часть проблемы. А плюс, я, честно говоря, не очень пока понимаю, я немного занимался этим периодом, но я не очень пока понимаю, насколько это раздражение не есть раздражение, ну, условно, интерьером вообще. Да, потому что, скажем, вы же получаете не просто некое пространство, вы получаете пространство, в котором есть вещи с очень сильными стилистическими маркерами. Мебель конца 50-х, 60-х, модернистская мебель, это мебель очень явная, очень стилистически определенная. Вот, скажем, есть совершенно блестящий историк советского интерьера Артем Дежурко, да, который фантастические совершенно.
Я его использую, как вот, могу.
Который знает фантастические вещи, да, про этот период. И одно дело мебель на выставке, а другое дело, когда вы поселены в пространство с очень сильным, с очень сильной привязкой к стилю и времени. И это очень быстро проедается очень быстро, устаревает. Почему, допустим, такой сетевой, условно сетевой икеевский дизайн, почему он обычно стилистически нейтральный? Да? Вы в этом можете жить, не самоопределяясь каждый раз по отношению к этой картинке. А по отношению к креслу 50-х, там, 60-х годов модернистскому, вы, наверное, спокойно, то есть вы каждый раз должны его принимать во внимание. И, ну, в качестве такой более-менее очевидной шутки, ну, все-таки до известной степени советскую власть убил кухонный дебат 59-го года в Сокольниках. Потому что оказалось, что ракеты-то вы делать можете, а сделать нормальную кухню, ну, как-то не очень получается.
А вот, Александр, я хотела вас спросить, но ведь очень много критики было в связи с обезличенностью домов типовых. И в этом смысле сначала они казались действительно очень, да, интересными на фоне вот этого помпезного сталинского стиля. Потом, но мы помним, да, значительно позже уже всякая ирония судьбы, которая уже протекала не в хрущобах, а в панельных домах многоэтажных. Но все эти шутки, конечно, были связаны вот с такой стандартизацией жилья, окрестности микрорайонов. И это, видимо, очень сильно раздражало. Да? Вот, в отличие от, скажем, исторических зданий, которые строились на визуальный эффект. А можем мы считать, что вообще это вообще современная проблема, которая пока не очень решается, такое, да, градостроение?
Гомогенизация, да, как это пространство, да, эстетическая такая неразличимость его. Не знаю, я думаю, что это очень зависит и от мест, и от времен, и от того, что происходит. И от эстетической чуткости, да, тех, кто об этом говорит. Для архитекторов различие между разными сериями панельного жилья казалось эстетически довольно важным. Да, цвет панелей, цвет и толщина швов, возможность добавлять декоративные панели за пределами, да, столичных регионов и так далее. Все это казалось крайне увлекательной игрой, ну, в течение какого-то времени, о чем тоже Наталья Борисовна замечательно рассказывает, как и сами архитекторы в какой-то момент почувствовали, что играть в это уже невозможно. Но да, профессионалам казалось, что там достаточно регистров для того, чтобы это выглядело интересно и разнообразно. Мне кажется, что то, о чем вот вы говорили раньше, это особенно, мне кажется, действительно важно и специфично для нашей страны. Вообще охлаждение к программам массового строительства жилья и на Западе было очень быстрым. В течение буквально 10-15 лет наступало разочарование везде, и во Франции, и в Германии, и в США, хотя это происходило там по-другому, но тем не менее. То есть это очень быстро. И критика была связана чаще всего и с гетоизацией, да, с какими-то социальными эффектами, с преступностью, и, конечно, тоже и с эстетикой, и с вопросом распределения какого-то общественного блага, налогов и так далее. Все эти вещи, которые в Советском Союзе вроде бы не обсуждаются, да? И ни гетоизации не было, ни обсуждать налоги тоже было невозможно, да? Как тоже вы совершенно правильно сказали. И приходится действительно видеть в этом какой-то такой более масштабный механизм сопротивления этим властным программам, да? Во всех узлах, в которых это было возможно, и в том, что не хватает детских садов, и в том, что маленькие кухни, и в том, что дома выглядят однообразно. Может быть, действительно, это такая специфика модернизации, что население оказывает такое юмористическое, иногда и не очень сопротивление любой программе, потому что любая программа спускается сверху, как бетонная плита краном.
Вы знаете, но ведь вот это действительно, мне кажется, недооценки эстетических потребностей людей. И вот эта идея красоты городского пейзажа, вот, наверное, мне кажется, я как обыватель рассуждаю, коллеги, да, это была явно недооценка очень многих архитекторов. И, например, в виде, как появляется такой консервативный разворот и поворот в разных сферах, но, например, идеализация сталинок. Никто уже, естественно, не помнит, что эти были дома для начальства. А люди ютились в чудовищных условиях, а, значит, сталинки предполагались для высшей партийной элиты сталинского периода. Ну, во-первых, как бы в кавычках красиво, да, всякие колонны, завитушки, там, да, массивные, ну, там, высокие потолки и так далее. Вот каким образом, и здесь я обращаюсь к архитекторам, да, а каким образом решается эта проблема сейчас, если вообще решается? Я имею в виду, ну, конечно, не строить вот, значит, эти чудовищные циклопические здания 30-х годов, но вот эта идея потребность людей в эстетическом восприятии собственного жилища.
В некотором роде она все-таки просто неразрешима, потому что массовое жилье, как любой массовый продукт, поневоле оказывается достаточно одинаковым. И при этом неважно, какого качества. Просто общественный вкус поднимется до этого среднего уровня и снова будет недовольным. Это касается любого массового производства, книжного, например, в том числе. Если есть необходимость массового производства жилья, то оно будет среднего эстетического качества, а эстетическое, как мы знаем, всегда должно быть не средним. Поэтому недовольство будет неизбежным. Оно такое же и в Голландии, и во Франции, и в Сингапуре.
Вадим?
Я бы здесь, наверное, с Сашей не совсем согласился, потому что вот эта формула, что массовое обязательно среднее в эстетическом отношении, это, ну, некоторое, как сказать, это такой аргумент, который сами архитекторы любят приводить вместо того, чтобы хорошо разрабатывать, хорошо проектировать массовое. Да, и всякий архитектор вам всем скажет, что вот в там, бизнес-классе я ого-го, а вот жилье эконом-класса, ну, нет у меня никаких ресурсов на то, чтобы эстетически это разрабатывать. Да? И я бы думал, что, да, конечно, можно говорить и о смене каких-то эстетических координат, потому что вообще-то в пределах тех ограничений, которые есть в хрущевской архитектуре, архитекторы говорили ровно на языке эстетических ценностей.
Коллеги, вы знаете, но этот разговор мы только начали, а программа подошла к концу. И, конечно, мы не обсудили, я не знаю, и десятую долю тех проблем интересных, да, каких-то размышлений, которые возникают при разговоре о массовом социальном жилье, прежде всего Хрущева, да, который действительно оказался важнейшим социальным и культурным феноменом. Но я надеюсь, что наши радиослушатели прочтут книгу и продолжат дебаты, разговоры и споры. А я хочу поблагодарить гостей. Наталья Борисовна, спасибо вам за прекрасную книгу и замечательный разговор. И, коллеги, вам спасибо. До будущих встреч.
Спасибо большое.